Множество факторов влияют на нас с вами, на наше настроение и чувствование себя в этом мире. Погода, затмение, окружающая среда и, конечно же, влияют на нас планеты. О том, как снизить негативное влияние этих планет, нам сегодня расскажет Дмитрий Бутузов. Присылайте свои вопросы к нам на сайт vidaradio.fm или пишите в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. В прошлом эфире мы говорили о Раху, сегодня поговорим о второй планете, о Кету. Я передаю слово Дмитрию. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о планете Кету. Я в прошлый раз рассказывал о том, что это необычная планета. И Раху, и, в принципе, и Раху, и Кету — это две необычных планеты, в том смысле, что есть такая история о том, что это считается голова и хвост демона. Так вот, если Раху была голова, то сегодня мы будем говорить о Кету, которая является туловищем. И интересно даже подумать об этой планете как о живом существе, которое живет без головы. Можно даже представить, что вот у человека как будто бы нету головы. Как он будет жить? У него нету ни глаз, ни ушей, ни языка. Он живет просто на уровне какого-то очень тонкого восприятия этого мира, и у него нет возможности пользоваться такими основными органами чувств. И если, ну, попробовать понять этот образ, это настроение того человека, который будет жить без головы, мы можем в каком-то смысле начинать понимать и энергию планеты Кету. Потому что это как раз-таки планета, которая отвечает за интуицию, за проницательность, за тонкое восприятие этого мира. Это одна из таких ключевых, фундаментальных вещей, вот, ну, вот именно каких-то моментов, которые, за которые отвечает эта планета. И мы знаем достаточно такого серьезного мудреца, это вот Олег Геннадьевич Торсунова, который как раз-таки и есть отображение этой, ну, представитель яркий этой планеты, потому что у Олега Геннадьевича в первом доме находится Кету планета. То есть первый дом — это тот дом, который отвечает за личность человека, и Кету находится у него в собственном знаке, в знаке Скорпиона. Это означает, что Кету проявлен очень сильно у этой личности. Мы знаем о его способностях, тонкого восприятия этого мира, о его мудрости. Это еще одна из категорий, за которую отвечает именно Кету планета. На санскрите называется тхиманта, то есть это мудрость. У нас есть планеты, которые, если они влияют на первый дом человека каким-то образом, там есть определенные техники, я сейчас не буду про них в данной лекции говорить, потому что многие не понимают техники вообще, в принципе, ведической астрологии. Но я думаю, что легко понять, что если какая-то планета влияет на человека, то она ему дает свои какие-то возможности. Вот одна из возможностей Кету — это мудрость и интуиция, то, что мы с вами проговорили. Поэтому если говорить о интуиции, ту, которая дает Кету, это как раз интуиция, которая связана с проницательностью. То есть мы можем чувствовать сердцем. Иногда человек, когда очищает свое сердце, у него раскрываются такие возможности, что он ощущает Бога в своей жизни, он ощущает какой-то замысел по отношению к нему в этой жизни. То есть это означает, что он уже ощущает свой путь жизненный. У нас может быть интуиция на уровне чувств, очень такая высокая чувствительность. Вот часто это бывает у женщин, когда Луна, она имеет свою силу высшую, высокую силу в тонком теле человека, особенно в женском теле, то у женщины может быть, как вот говорится, материнская интуиция, материнское чувство, когда женщина, она же может чувствовать на расстоянии, что с ребенком ее что-то не так, или, например, то, что событие какое-то должно произойти в ближайшее время. Но если мы будем рассуждать вот по поводу интуиции, которую дают кету, здесь эта интуиция, она более имеет такое как бы мистическое начало. Она проявляется у каждого человека по-разному. Мы сейчас даже не можем эту интуицию как-то описать. Вот как она проявляется. Некоторые видят ее на уровне энергии, некоторые видят ее в числах, некоторые ее видят на уровне цвета, некоторые ее видят на уровне каких-то слов. То есть у каждого человека она проявляется индивидуально. И даже если сейчас целенаправленно развивать вот эту интуицию, то у человека она может проснуться в разном виде, даже сейчас мы не можем ожидать, нечего даже сейчас ожидать, что она придет именно в таком виде. Она может прийти в любом виде, и в этом есть отличие этой интуиции от этого вида интуиции от тех остальных, которые мы сейчас проговорили. И есть, опять же, инструменты, с помощью которых мы развиваем эту планету, кету. То есть один из инструментов – это молчание. Вот вы помните, что когда мы говорили о планете Меркурии, там мы тоже говорили об осознанности, о том, что планета Меркурии, она имеет свое высокое развитие, когда ум человека начинает включаться осознанно, когда человек может жить в тишине ума. В каком-то смысле это схоже с энергией кету, потому что кету — это тоже это отшельничество, тоже, только это не совсем просто молчание. Если Меркурий, он просто человеку достаточно просто молчать и наблюдать себя изнутри, то здесь человеку нужно уйти на время от каких-то материальных желаний, от материального воздействия, чтобы вокруг его окружало только то пространство, которое будет ему напоминать о внутренней своей природе и то пространство, которое будет способствовать этому желанию, чтобы человек реализовывал свое развитие в сторону самопознания. И как вы уже чувствуете, что это не каждому под силу, потому что просто уйти от мирской жизни, это далеко может не каждый человек. Потому что у многих людей есть желание. И желание, как мы уже говорили, это что? Это энергия Раху. А противоположная планета — это энергия Кету. Это что? Это отсутствие желаний. И вроде бы, если мы говорили, что обсуждали энергию Раху, то что Раху дает желание, и задача человека уйти от таких чрезмерных материальных желаний, то кету в то же время дает отречение от желаний этих, но и то, и другое считается не совсем той целью высшей жизни человека, к которой он должен прийти. Если даже у человека будет отсутствовать желание, то что это будет означать? Я уже не раз это повторял, то, что это будет означать, что личностная природа человека, она будет в это время угасать. То есть человек будет ее терять, свою личностную природу. Поэтому отсутствие желания — это тоже нехорошо. В то же время, если у человека много материальных желаний, он слишком становится беспокойным, он начинает жить с позиции вожделения, и тогда, конечно же, это тоже приводит к не совсем положительному результату в жизни. Даже я хочу сказать, что жизнь с позиции вожделения — это та жизнь, которая человека приводит к деградации очень сильной. И тут возникает вопрос, так как жить тогда? Вроде бы у нас... Когда много желаний, плохо. Когда мы в отречении, если мы уходим в кету, это плохо. И тогда мы должны понимать, а что посерединке находится между двумя планетами. Вот если мы сейчас с одной стороны поставим Раху, а с другой кету, что между ними будет находиться? И вот туда я бы вот написал бы, вот, если сейчас бы мы на доске бы с вами это изображали, я бы туда написал слово бы «любовь». То, что любой вид отречения, если он не направлен на достижение любви в нашей жизни, он может привести, наоборот, к гордыне, может вызвать какие-то внутренние пороки. Поэтому вот когда мы говорим о энергии Кету, в гороскопе, вот те, кто более глубоко изучает ведическую астрологию, они знают, что Кету в гороскопе, он отвечает аж за три точки. Это как бы восьмой дом, потому что в абстрактном гороскопе это знак зодиака Скорпион, владельцем которого является Кету. Это девятый дом, это знак его экзальтации. И это двенадцатый дом, знак Мулатрикона. То есть, ну, если не вникать в эти все числа и названия, это дом оккультных знаний, дом интуиции, это дом религии, дом духовности и дом отречения и мокши. Ну, по большому счету это и есть. Мокша — это освобождение. И получается, что Кету влияет вроде бы и за оккультные знания, то есть тут там, где есть интуиция, но в то же время одновременно он влияет и за дом религии, за дом духовности. Это что означает? Это означает, что высшее направление использования вот этих способностей человека, вот то, что показывает пример Олег Геннадьевич Нарсунов как раз, это его настроение, что он вроде бы изучает медицину аюрведическую, он использует возможности тонкого видения, видение тонкого тела, но в то же время направляет это все на служение Богу и на раскрытие своей истинной духовной природы. И это, по большому счету, и есть высшая цель по энергии Кету, потому что мы здесь говорим, как я уже говорил, не просто о планетах на этих наших занятиях, а о высшем предназначении по энергии Кету. И вот одно из высших предназначений по энергии Кету — это достичь уровня внутреннего отречения для постижения своей духовной природы и любви к Богу. И мы можем также соприкоснуться с ведическими произведениями, например, таким как Бхагавадгитой, где Господь очень часто упоминает об этом, в этом произведении. Он там говорит, что просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, от законов судьбы. Но в то же время и обет отречения от мира сам по себе не поможет достичь ему совершенства. То есть если отречение от мира происходит само по себе, то есть просто отречение ради отречения, то это не даст возможности человеку достичь именно совершенства. Но дальше он даже продолжает там. Он говорит о том, что если кто-то, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, он обманывает самого себя и зовется притворщиком. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что здесь нам говорят об энергии Раху, что у нас, если есть у человека чувства, если есть у человека желания какие-то, и человек, он ушел в отречение, например, сидит в Гималаях, медитирует, но у него есть эти желания. Если во время медитации он постоянно думает все равно о каких-то своих материальных потребностях, то этот человек называется притворщиком. И в то же время сам по себе просто обет отречения ничего не дает. Это фундаментальные принципы, которые раскрывают вот законы по этим двум энергиям. Потому что мы можем это видеть везде. Мы можем изучать ведическую астрологию, мы можем изучать любые ведические трактаты, и мы можем очень много увидеть таких вот пересечений, как вот в данном случае мы здесь видим. И как я уже говорил, например, высшее предназначение по энергии Раху — это трансформация материальных желаний. На какие мы можем? У нас есть материальные желания, есть духовные желания. Когда человек трансформирует свои материальные желания на духовное желание, то есть у него уже не просто он реализует свои какие-то внутренние потребности, поддерживает свое эго, но пытается привносить вот в эти вот желания какие-то духовные аспекты жизни. Это можно делать чуть-чуть, потихонечку, вливать. Не обязательно сразу же стараться это сделать, потому что, по большому счету, сразу этого и не получится. Это будет, опять же, тоже притворничество. Когда человек, он думает, что он получил знания, и он может сразу его реализовывать, на самом деле это не так. Потому что если маленький огонек появляется, огонек разума в сердце, то поддерживать его надо очень чутко, дозированно. То есть надо вливать потихонечку туда какой-то энергии, масла, бензинчика, чтобы этот огонек поддерживался. Потому что если мы вольем туда сразу же ведро, то мы можем этот огонек потушить. Поэтому, когда мы говорим о энергии кету, это внутреннее отречение, но отречение от, это скажем так, это освобождение внутреннее от материальных мыслей. И в тот момент, когда уже человек, он находится вне рамок, вне религий, он находится на платформе любви к этому миру. И это выше уровень. По большому счету, мы сейчас, когда подошли к энергии кету, мы говорим про высший уровень человеческого развития, потому что кету — это, как я уже говорил, это та планета, которая получает Мулатрикону в 12-м доме. А 12-й дом — это дом мокша или освобождения. Освобождение чего? Какое освобождение человек ждет? Что это за освобождение? Например, вот есть сейчас домашнее животное. И вот мы его раз прогнали на улицу. И оно там гуляет где-то по дворам. И как будто мы его освободили. Но разве это является освобождением? То есть разве это животное будет счастливо, если оно уже привыкло к хозяину, оно здесь, у него есть какие-то отношения здесь. То есть такое освобождение не совсем будет тем освобождением, которое является счастьем для живого существа. То есть, потому что для живого существа есть потребность еще в отношениях. Поэтому так и здесь. Если освобождение просто на уровне, освобождение на уровне пустоты, все, вот мы идем в никуда, куда-то идем, и нету отношений, это означает, что такое освобождение, оно приводит к уровню духовной деградации. Потому что у души есть потребность в любви, есть потребность в отношениях. И отношения — это самое высшее, то, что мы здесь имеем в этом мире. Поэтому кету, золотая середина именно между кету и раху, как я уже говорил, это любовь. Любовь, которая проявляется ко всем живым существам. Любовь, которая проявляется к Богу, к природе, ко Вселенной, ко всему божественному творению. То есть мы говорим сейчас о высоком уровне, и если мы будем эту энергию кету представлять именно в таком аспекте, то я думаю, что это даст очень глубокую возможность понимания законов мироздания именно в аспекте через призму вот именно энергии планет. И как я уже говорил, энергия кету — это мудрость. Потому что вот есть много историй, где показано, что мудрость — это то, что дает человеку возможности как продвигаться как и на духовном, так и на материальном уровне. Мы видим, что в современном мире много людей, которые имеют деньги, имеют богатство. И, как правило, если чуть-чуть глубже рассмотреть, то там достаточно много разума этих людей есть. Да, бывают такие люди, которым деньги положены по судьбе, и они приходят, если эти люди неправильно этими материальными ресурсами распоряжаются, то они просто свой потенциал как бы расходуют, и в дальнейшем ну, ничего хорошего с этим не будет, если просматривать их основной такой ход судьбы. Но я говорю сейчас более про такие адекватные случаи, когда вот пришел сюда, в этот мир, человек, и у него хороший потенциал в жизни. Достаточно реализованный потенциал как на материальном уровне, как на моральном, на нравственном уровне. И вот он хочет этот потенциал сейчас как-то проявлять здесь, допустим, через какую-то деятельность. И понятно, что он быстро достигает какого-то результата, становится очень достаточно быстро богатым, известным человеком. И что влияет на это? И влияет его разум, его мудрость. Как он может этот мир видеть? Насколько он может не привязываться к чему? К прошлому своему. То есть человек, идя в этом мире, не привязываясь к своему прошлому и не слишком находясь умом своим в будущем, а больше находясь в этом настоящем моменте, он очень многое может сделать. Вот в этом и есть результат, потому что многие, даже бизнесмены, которые остаются на уровне прошлого, вот раньше было так, вот такие законы, такие деньги, такие, например, денежные вот эти вот условия, которые позволяют как-то вот реализовывать себя как бизнесмена. Но сейчас время, да не сейчас, оно в принципе всегда идет вперед. И если ум западает на прошлое, это означает, что человек живет дисгармонично по энергии кету. Если человек слишком пытается связать свою жизнь с будущим, ждет чего-то, он всегда в мечтах находится, каких-то. Это означает, что он слишком, вот эта его дисгармония, она проявляется как раз-таки именно по дисгармонии по энергии Раху. И мы видим, опять же, прошлое – это кету, будущее – это Раху. Поэтому влияние Раху – это всегда такое, какие-то ожидания. Нам обещают что-то в рекламах каких-то. Вот, мы создадим будущее, вкладывайте вот сюда свои денежки, за этим проектом большая перспектива, то есть это какая-то постоянно, какой-то постоянно акцент на будущее. То есть не то, что происходит в настоящем моменте, а то, что где-то там произойдет через там, 20 лет, через 30 лет. И в то же время иногда люди говорят, а вот, вот они сидят и они вспоминают, как было в Советском Союзе, то, что было, были отношения, не было компьютеров. И вот они вспоминают эту жизнь, но если это все вспоминается не для опыта, потому что энергия кету – это, как я уже говорил, это мудрость. И прошлое – это что? Это не то, что мы просто должны… возвращаться туда и думая, что там было хорошо или плохо. Это то, что мы должны использовать для своей мудрости, для реализации своего разума в этой жизни. Да, было хорошо, а почему сейчас плохо? Надо такие вопросы задавать. А почему было хорошо? В чем было хорошо? А в чем было плохо? А что мы можем использовать для современного мира? А в чем продвижение? В чем этот мир двигается? То есть, когда человек задает много вопросов, используя опыт прошлого, он живет в потоке этой жизни и живет в гармонии именно с энергией кету. И вот страх за будущее, как я уже говорил, это дисгармония по энергии Раху, но и зацепка за прошлое, это дисгармония по энергии кету. И очень хорошо, когда человек, он отследит свои какие-то внутренние такие преграды, которые ему дадут воспринимать эту жизнь без привязанностей за прошлое. Это вот можно делать через различные медитации. То есть много всяких техник медитации, где человек, он возвращается в свою прошлую жизнь, даже даже в мыслях. У нас очень мысли – это очень хороший инструмент. Мы можем в мыслях в прошлое вернуться, можем пойти в будущее, но нужно понимать, для чего это мы можем делать, и для чего нам рекомендуется это делать, для чего нам дана такая возможность. Мы можем даже развиваться с помощью просто, если даже у нас что-то не получилось, мы поссорились с мамой, например. Да, конечно, на внешнем уровне надо извиниться, надо пытаться делать многое, чтобы улучшить эти отношения, но в то же время мы можем вернуться в мыслях в ту же ситуацию, где мы некрасиво поступили, и сделать красиво. То есть как-то поступить так, как это будет, ну, как это будет с позиции души, с позиции любви. То есть это и есть развитие сознания человека, когда он идет вот, ну, в таком, именно в таком ракурсе, что он пытается не просто использовать даже внешние ситуации для своего развития, а он еще пытается использовать какие-то даже уже прошедшие ситуации для своего развития. И как это можно использовать? Только на уровне воображения и мыслительного процесса. И это, опять же, мудрость человека, который так поступает. Это означает, что он использует эту планету Кету по своему высшему предназначению. Есть вот хорошая история про Акбара и Бирбала, когда люди пришли к Акбару. Акбар — это был такой царь, который считается таким одним из самых справедливых царей. То есть это реальный царь, он жил раньше на нашей земле. И был у него рядом мудрец, его советник Бирбал. И люди пришли с таким вопросом: а как же ты царь, Акбар, ты вроде справедливый царь. У тебя в государстве все поровну, ты достаточно очень умело распределяешь все ресурсы вот среди народа. Но почему твой советник Бирбал, он получает в 10 раз больше, чем любой вот житель твоего государства? И тогда Акбар посидел, подумал и говорит: я вам отвечу на этот вопрос, и вы сходите, вот там есть во дворе слон, и взвесьте его, этого слона. И придите ко мне, скажите, сколько этот слон весит, и я вам объясню тогда, почему я плачу Бирбалу в 10 раз больше. И вот они там пошли, это всей толпой, взяли слона, ходят по улицам, пытаются найти весы, заходят в один двор, не получается у них, заходят во второй, третий, уже пошли в другой город, уже 3 дня и ходят, неделю ходят, уже замучились этим слоном, уже приходят и говорят Акбару: послушай, Акбар, мы практически прошли... Ну, все основные такие большие города нашего государства и не нашли даже таких весов, которые могут взвесить этого слона. Что-то ты нам непосильную какую-то задачу дал. Ну, он говорит, и Акбар смотрит на эту толпу, говорит: хорошо, сейчас Бирбал говорит: иди, пожалуйста, взвесь слона. Бирбал сходил, приходит через 1,5 часа. И говорит: слон весит 5 тонн 452 килограмма. Народ смотрит: да нет, он врет, пускай расскажет, как это он сделал, да не может быть такого, где он весы взял, мы тут обошли все, не мог за такое время, за 1,5 часа. Акбар говорит Бирбалу: расскажи, пожалуйста, им, как ты взвесил слона. И мне тоже интересно послушать, вот люди неделю ходили, не могли, а ты за 1,5 часа. Бирбал говорит: ну, я пошел, спустился к причалу, там стоял корабль, я завел слона на этот корабль, соответственно, от веса слона корабль погрузился в воду, я отметил там, сделал пометку, вывел оттуда слона и положил туда мешки с зерном, ровненько, чтобы они, опять же, дошли до этой отметки. И потом пересчитал по мешкам зерном, сколько они весят. И вот у меня получилось 5 тонн этих, там 452 килограмма. Все достаточно точно, плюс-минус там может быть там, каких-то там 5 килограмм. И тогда Акбар смотрит на толпу этого народа и говорит, вот видите, вот, вот почему. Вот вас сколько здесь? Вас очень много, и вы неделю где-то ходили, а он пошел за полтора часа, сделал работу, которую вы не смогли даже, в принципе не смогли сделать даже такой толпой. Вот поэтому он получает в 10 раз больше, чем вы. И вот в этом заключается аспект мудрости. Мудрость это разум человека, который он будет использовать, и также это на уровне может проявляться даже на уровне материального вознаграждения. Иногда мы видим, что богатые люди действительно они в чем-то они мудрее, у них может быть есть какое-то свое видение этого мира, более там решительные. И жизнь она показывает таким образом, что богатство это тоже в каком-то смысле благочестие человека, и разум человека это тоже благочестие. Поэтому считается, что одним из таким видов высшего благочестия это когда человеку дан разум. Тогда он в любых условиях он будет жить максимально счастливо и максимально использовать те материальные ресурсы, которые его окружают. Это один из признаков разумности человека. И еще одно из таких высших предназначений по энергии-кету – это отсутствие страха смерти. То, что, как я уже говорил, кету, он без головы, ему практически нечем думать. Иногда даже, если сейчас рассмотрим за каких людей он отвечает за тех людей, которые, таких солдат, которые кидаются вот без головы там, в какие-то огненные точки, за армию вот такую вот, которая ну, то есть те люди, которые вот реализуют свой такой потенциал именно через какие-то очень авантюрные ситуации, в которые они входят, где они могут просто вот все бросить и пойти там на танк с гранатой. Это опять же тоже проявление энергии кету. И что в этот момент происходит? У людей нет страха смерти. Почему нет страха смерти? Потому что, во-первых, есть, понятно, что высшая цель. В этот момент у них происходит ну, такое внутри реализуется такое состояние, которое дает силу это совершать. Это, как правило, это состояние, где человек он реализовывает этот свой потенциал в честь какого-то долга, высшего долга в жизни. И это опять же высшее предназначение по энергии кету, когда человек использует свою жизнь для высшей цели, и в то же время он готов даже эту жизнь отдать для этой высшей цели. Но здесь же мы говорим, конечно, о разуме. Это не надо имитировать, потому что бывает опять, если мы сейчас будем рассматривать различных террористов, например, то это, конечно же, энергия кету в невежестве. Да, они пытаются этот потенциал реализовать, но, как я уже говорил, высшая цель кету – это привести этот потенциал к любви. Любовь не достигается, когда другие живые существа страдают. Поэтому это проявление энергии кету в невежестве. Но, по крайней мере, попытка проявить ее была. Ну и есть иногда. Проявляется в этом нашем мире. Мы видим эти ситуации, что люди иногда не до конца понимают именно цели религиозной жизни. И вот как раз-таки сейчас вот поговорить о религиозной жизни, то кету — это не религия. Несмотря на то, что он отвечает за девятый дом, Девятый дом – это у нас и религия, и духовность. Но Кету находится вне религии, потому что Юпитер, вот вы, если кто слушал предыдущие записи или участвовал в эфирах, то мы говорили о высшем предназначении по планете Юпитера. И Юпитер – это как раз-таки та планета, которая наделяет человека такими качествами, как моральность, нравственность, религиозность. То есть соблюдение каких-то норм, предписаний. Но Кету находится вне религии. И по большому счету это также показывает цель любого духовного развития. Что несмотря на каком пути человек находится, он идет туда, где он поднимается даже над своим религиозным путем. И поэтому, когда мы говорим уже о святых, ну какая разница, какой святой это будет в христианской традиции, или это будет в мусульманской традиции, или это будет святой в ведической традиции. Здесь уже разницы нету, потому что это человек, который постиг свою духовную природу, и вот в этом заключается сознание его. То, что в сознании он уже находится над этим всем, то есть он реализовал свою высшую энергию кету. Но с другой стороны, не рекомендуется идти по духовному пути, не придерживаясь какой-то религии. Что это означает? Это означает, что да, цель жизни человека подняться вот на эту платформу духовности, но религиозные принципы и предписания – это то, что помогает человеку прийти к той цели. Поэтому вот в этом есть отличие, что в религии не обязательно человеку… Вот он может делать какие-то… совершать какие-то ритуалы, ежедневные какие-то процедуры духовные, что-то он может, в общем… Внешнее делать, да, но это не означает, что он достигнет совершенства. В то же время, если человек он отказывается, есть люди, которые часто говорят, да, я к религиям очень странно отношусь, я чувствую, что там есть какой-то подвох, лучше я пойду каким-то своим путем, у меня есть свое настроение в этом, я вот как-то один буду идти, воспринимать свою какую-то природу духовную и вот этим самым достигну совершенства. Но, как говорят, опять же, мудрецы, и не тот путь, и не тот не является, то есть вроде бы и не путь, где человек отказывается от какой-то традиции, но в то же время и не сама традиция, когда он уже пришел, не является целью. А цель, как я уже говорил, цель – это постижение любви. И религиозность, она в данном случае является очень хорошим инструментом. И вот в этом отличие Кету от Юпитера. Вроде бы они отвечают за один и тот же дом. И, вернее, Юпитер владеет у нас девятым домом в абстрактном гороскопе, а Кету экзальтирует, то есть проявляет свою высшую силу. Что это означает? Да, что Юпитер, он, как планета, которая отвечает за религиозность, он владеет этим домом, владеет этими принципами, регуляциями. Но Кету, он проявляет свою высшую силу в этом доме. Это что? Это означает, что это, как я уже говорил, это высшую цель, к которой стремится каждый ищущий себя человек. Поэтому с одной стороны, это отсутствие страха смерти. С другой стороны, это мудрая жизнь для достижения вот именно такой высшей стадии духовности. Поэтому ну вот сегодня мы с такой вот имеем дело планетой. Я смотрю, уже 40 минут. Давайте тогда я прервусь, и мы, может быть, какие-то есть у кого-то вопросы, еще обсудим эту тему более глубже по вопросам.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Думала, что существо без головы, оно живет наоборот, такой немножко глупой и жизнью без знаний, оказалось все наоборот. Вот раскрываете для нас такие удивительные аспекты. И вот первый вопрос звучит так. Спасибо Дмитрию, очень редкое глубокое знание. Насколько я поняла, Луна тоже связана с интуицией. Можно ли еще как-то, еще раз пояснить, в чем разница окраса интуиции по Луне и по Кету?
Хорошо. Давайте тогда я три вида интуиции еще раз напомню, что есть по Луне, лунная интуиция у нас. Это интуиция на уровне чувств, чувствительность. То есть у женщины мы знаем, что чувства, они намного сильнее, в несколько раз сильнее, чем у мужчин. И, соответственно, на уровне восприятия тонких энергий это тоже так же проявляется. То есть женщина, она чувствует, вот просто чувствует сердцем, чувствует изнутри, внутри, что вот сейчас что-то будет не так, или что-то хорошо, или что-то плохо. Есть интуиция на уровне божественного восприятия. То есть когда человек, он занимается, например, духовной практикой, он развивает свои отношения с Богом, и он чувствует, как Господь проявляется в его жизни. Он чувствует желание Бога. Ну, такой вид интуиции показывал Иисус Христос, когда он постоянно обращался к небу, к Богу, чувствуя, что Господь хочет проявить в этом мире. Он общался, он чувствуя, что... осознавая будущее, осознавая, допустим, то, что его сейчас будут распинать, он попросил Бога, может быть, тебе угодно какой-то другой путь, чтобы я прошел? И что он почувствовал? Нет. Что Господь хочет именно этот путь, чтобы он прошел. И это вот это вид такого восприятия Бога в своей жизни. Вот этот вид интуиции, вот этот самый высокий уровень. То есть это интуиция, которая находится в ракурсе 12-го дома гороскопа. То есть у нас есть 4 дома. Это 4-й дом, вот это первый вид, как я уже говорил, тот вид интуиции, который вот больше проявляется у женщин вот в аспекте чувствительности. Второй вид интуиции – это как раз-таки 8-й дом в проекции Скорпиона, который в абстрактном гороскопе находится. Скорпион — это, как я уже говорил, Скорпионом владеет Кету. И именно когда мы говорим об интуиции, за которую отвечает Кету, это как раз та интуиция, которая лежит в аспекте 8-го дома. 8-й дом — это дом оккультных знаний, дом мистики. То есть это когда человек, он пытается, ну, через определенные практики молчания, медитации различных. То есть он пытается, вот, например, как тоже вот в центре Олега Геннадьевича, как вот те же, например, сотрудники, как они эту интуицию развивают? Они берут 10 веточек сосны и одну елочки. И вот они сидят целыми днями, пытаются закрытыми глазами определить, какая веточка из этих вот, это одна елочка из этих 11 веточек. Вот это называется развитие интуиции, да? Когда мы целенаправленно можем с помощью каких-то аскез, тренировок, развития, иногда люди уже рождаются с таким потенциалом. Мы видим много гадалок всяких, много... людей, которые вот мы их можем на передаче всяких там вот экстрасенсы и так далее. Мы видим, что люди уже рождаются с таким вот тонким восприятием. И у каждого, если даже мы эту же передачу будем смотреть там, про экстрасенсов, мы видим, что у каждого это проявляется по-разному. Кто-то видит, кто-то в каких-то цифрах это все видит, кто-то в каких-то цветах, у каждого это, в общем, по-разному. Нету закона определенного. Как это вот проявится у человека. То есть это вот второй вид интуиции. Ну и третий я уже про него рассказал. Все, чтобы это вот была градация. Ну, надеюсь. И еще, кстати, один момент, то что Луна это, опять же, это энергия, которая отвечает за спокойствие ума. То есть в данном случае, если у человека развитая энергия Луны, то есть у него спокойный ум и проявляется вот эта чуткость, чувствительность. Вот, в принципе, это, в этом и есть разница. По большому счету, по результатам, например, и человек, который находится на уровне вот, 8-го дома, и человек, у которого, допустим, та же мама, которая, находясь в семье, чувствует, например, что там с сыном, например, там, или, как я уже говорил, ну, что-то, какое-то событие предчувствует, по большому счету у них нету разницы. Но все-таки та интуиция, которая проявляется по 8-му дому, она считается на порядок выше, потому что там более такая, ну, как точность, то есть там более, то есть человек ее до такой степени может развить, что он может вообще видеть, ну, буквально суть даже в какие-то определенные моменты судьбы человека, что будет, что было, что там когда-то там произойдет. Мы тоже эти примеры все видим. Ну, а на интуиция та, которая на уровне 12-го дома, то есть ту интуицию, которую привел пример Иисуса Христа, то есть это вообще, ну, такая, на мой взгляд, не для каждого постижимая такая возможность, потому что, ну как, для каждого постижимая, но это редко встречается в материальном мире. Ну вот, спасибо.
Спасибо, Дмитрий, за доступное объяснение. Следующий вопрос. Считается, что мудрость приходит с опытом, но опыт — это отголоски прошлого. Как это разумно разделить, чтобы опыт помогал, а не мешал жизни?
Считается, что мудрость приходит с опытом. А опять же, хороший вопрос в том смысле, что считается, кем считается. То есть у нас есть три вида разума. То есть у нас есть разум сильный, то есть когда у человека сильный разум, средний и слабый. Что значит разум слабый, например? Человек украл что-нибудь, его посадили, он вышел из тюрьмы и пошел опять воровать. То есть он не сделал никаких выводов. У него нет никакого опыта, и он может выйти, потом еще раз его посадить в тюрьму. Он будет сидеть, он подумает, ага, тут я ошибся, надо сделать как-то по-другому сейчас. Он думает, что он сейчас обойдет все законы, станет всех мудрее и как-то вот опять сворует, чтобы быть незамеченным. Ну, его опять садят в тюрьму, и так это может продолжаться всю жизнь. Как проявляется средний разум? Средний разум — это когда человек украл, его посадили, он получил опыт, он вышел из тюрьмы и сказал, что я больше такого делать не буду. Я понял, что это нехорошо, я понял, что это наказуемо, я понял, что так делать нехорошо. И как проявляется высший разум, самый высокий уровень разума, это когда человек узнал о том, что получил знание о том, что воровать нельзя, у него сразу сердце это раскрылось на уровне такого глубокого понимания, и он этого не делает. Так вот, то, что вы сейчас говорите, да, это действительно так, потому что людей сейчас с высоким разумом, их не очень много, потому что раньше, когда, почему мудрецы постигали вот эти все законы, просто изучая знания? Потому что они обладали таким разумом, что читался стих на санскрите, в котором была заключена какая-то мудрость, и эта мудрость сразу же раскрывалась вот в сердце этого постигающего знания, и сразу же там это знание трансформировалось на уровне опыта. То есть человеку не нужно было в реальности реализовывать свой опыт. И это считается высшим разумом человека, когда ему не нужно реализовывать аспект знания, то есть он знает, что это знание, допустим, авторитетно, он знает, что это знание идет от Бога, он его получает из авторитетных источников, оно раскрывается сразу у него на уровне сердца, и этим самым он получает опыт. В основном сейчас люди, конечно же, не находятся на таком уровне, Им надо даже прослушать лекцию, потом посмотреть, как это знание где-нибудь сработает. Раз там вроде бы прослушал лекцию по взаимоотношениям с женой там, или с мужем, что-то вроде поняла, что-то не поняла, пришла в семью, что-то неправильно сделала, оп, вспомнила, ага, да, точно там же так говорилось. Все, точно так не надо делать. То есть это означает, что средний разум, все, получила негативный опыт, дал возможность раскрыть то знание, которое было раньше получено. Поэтому если мы говорим сейчас об опыте, как о постижении этого мира, то есть надо все-таки этот момент понимать, что это не всегда считается, что это разумным до конца, что мы будем через все реализовывать через свой опыт. Нет, иногда можем реализовывать что-то на уровне знания. Что-то через свой опыт, что-то через уровень знания, но лучше стремиться, чтобы все было через уровень знания. Но на какой-то стадии неплохо, когда человек получает свой опыт, он его использует для, опять же, то есть он не возвращается, он не зациклен на этом опыте, он не сожалеет, потому что в чем деградация, в чем это негативное проявление энергии кету, когда человек начинает сожалеть. Вот все сожаления, все вот эти зацепки за прошлое, это все... Опять же, кету через свой низший аспект так проявляется. Но когда человек, например, у него есть какой-то опыт, он получил знания, он вспомнил свой опыт и приобрел, опять же, перешел вот на новую ступень понимания этого вопроса, это очень хорошо. Это очень хорошо. Поэтому опыт в каком-то смысле это... В современном мире это хорошо, это лучше, как я уже говорил, это большинство. Так, на такой уровне находится. Но нужно понимать, что это не высшая все-таки ступень по силе разума. И стремиться лучше не сюда. Стремиться лучше к постижению именно знаний. Спасибо.
Спасибо. Вот мы, собственно, и стремимся к постижению знаний. Вы их нам даете таким доступным образом. И следующий вопрос вот такой. Есть ли какие-то способы различить интуицию и страхи ума?
Хороший вопрос, потому что я помню, такая была ситуация, когда одна из моих родственниц, тоже как-то такая достаточно реализованная личность, она обладает высоким таким разумом, достаточно очень успешная в социальном мире, достаточно долго занимается духовной практикой, ведет такую моральную жизнь. И она говорила про то, что я, когда увижу своего будущего супруга, я чувствую, что я пойму, кто это. Я настолько уверена в своей интуиции, в своей этой чувствительности, что я в любом случае я пойму, кто, что это он. И вот помню, когда она ко мне звонила и говорила: слушай, встретила парня, и она ситуацию эту начинает раскрывать, она понимает, что она не может понять. Вот когда пришла ситуация, когда включился ум туда, тогда, когда уже есть какая-то влюбленность, когда есть какие-то собственные мотивы, то отличить в этот момент не так просто. Что это такое? Это сейчас меня ум начинает давить в ту сторону. Либо это действительно мое сердце, моя интуиция. И здесь... Опять же, на мой взгляд, нужно то, что опять же здесь как бы однозначного такого ответа нету. Вот надо смотреть какой-нибудь цвет кожи, если такой будет так, а если такой будет так. Нет, такого технически такого ответа нету. Здесь опять же ответ на уровне внутренних ощущений. Но то, что из Из моих наблюдений здесь, вот я увидел в этом, вот именно общаясь с людьми, которые делали выборы в определенную сторону, что когда включается интуиция, очень часто показывает сама жизнь на то, что нужно делать именно так. Приходят какие-то ситуации. Один человек здесь сказал, другой человек в другой компании сказал. И вот все сопутствует этому. Например, человек приходит к своему наставнику, объясняет эту ситуацию, и тот ему говорит, да, тебе вот желательно, наверное, сюда, в эту сторону идти. Плюс там ему еще где-то знак какой-то пришел, еще. То есть как-то жизнь создает определенный поток, где он чувствует, где человек начинает чувствовать, что действительно это вмешательство высшего какого-то разума в его жизни. Вот особенно это касается таких всяких тем, например, связанных с отношениями, со второй половинкой. Вот кажется, вот как я определю, мой это муж или не мой, или мой это человек, это или не мой это человек. И те, кто определял это, вот те, кто действительно находил свою вторую половинку, и у них они живут вместе счастливо, те, кто определял, они все однозначно говорят, если твой, то ты однозначно поймешь. Как поймешь, узнаешь. То есть нету там четкой рекомендации, нету четкого определения, как это будет. Но однозначно это будет что-то такое, необычное состояние, где чувствуется именно вмешательство Вселенной. И особенно нужно отслеживать в этот момент свою мотивацию. Потому что ум всегда пытается что-нибудь создать на уровне какие-то концепции, на уровне комфорта, на уровне зацепок каких-то человека, наслаждения. То есть если там присутствует влюбленность, если там присутствует желание остаться в комфортном месте, чувство комфорта, то, скорее всего, там возможно включается сюда ум. Например, надо ехать на новую работу, куда-то переезжать. Что сейчас? Это интуиция или это, например, ум мой говорит? И это все легко понять, если человек начнет оценивать, а что сейчас меня держит на этой работе? Для чего мне эта работа нужна? Какую я здесь ценность приобретаю? Раскрывается ли на этой работе моя природа? Что сейчас является основным таким сдерживающим фактором, то, что я остаюсь именно здесь? Если это просто чувство комфорта, я уже привык, у меня там свой коллектив, то есть если это привязанности какие-то, то, скорее всего, это не интуиция, это ум работает. Поэтому так.
Да, действительно, непростой вопрос, но спасибо за такой удивительный ответ. Есть над чем подумать. И так как я понимаю, что сегодня последний эфир этого цикла, хотелось бы поблагодарить вас за удивительное общение. Очень много нового мы узнали и очень много важной информации, которой стоит стремиться и которую стоит применить в свою жизнь. Спасибо вам за это большое.
Спасибо вам, очень радуюсь, что столько людей сейчас интересуются, как и ведическое знание, сейчас очень сильная волна большая пошла в область изучения даже ведической астрологии, то есть очень многие люди сейчас проявляют интерес к этой науке, нам тоже это радует, у нас много сейчас тоже этих образовательных проектов, и они достаточно насыщены интересующимися людьми. Конечно, я в каком-то смысле тоже вдохновлен, потому что еще лет 6 назад это было вообще не так. Все такая, не такая статистика была, как сейчас. Поэтому очень радует, что люди интересуются, развиваются. Со своей стороны, конечно же, готов поделиться теми скромными знаниями, которые я сам имею. Поэтому всем всего хорошего, с наступающим всех Новым годом. Я уже думаю, что до Нового года, ну, я уже в эфир, наверное, не выйду, уже потом, после Нового года я постараюсь еще какой-то запустить, еще какой-нибудь цикл, еще пообщаемся, я думаю, на какие-то тоже интересные темы, которые раскрывает ведическая астрология. Всем всего хорошего, всех благ, хорошего вам настроения.
Спасибо, будем с радостью ждать новой встречи с вами. До свидания.
Счастливо.